Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передачи «На самом деле» в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Переходим к вопросам, к ответам на вопросы наших слушателей. Вот, в частности, один из них по очередности. Военная база в Ульяновске. Можете рассказать, что вам известно об этой военной базе? Информация из интернета такая. Самой базы нет, вместо нее склад, перевозки не осуществляются. Была всего одна пробная партия груза. Кроме того, россияне давно бы сфоткали и американские самолеты, и грузы, и военных, и технику. База должна быть не в глуши, а в международном аэропорту Ульяновск-Восточный. Ну, что вам хочу сказать. Про это соглашение о создании базы, а точнее говоря, перевалочного пункта между Россией и Афганистаном для поставки различных грузов, говорилось давно, 2012 года. Точнее говоря, разрешение на создание этой базы-перебалочного пункта дал еще Медведев в пору своего президентства, а в путинское время как бы эти переговоры были продолжены и затем как бы конкретизированы. Суть в том, что вообще-то перевалочный пункт отличается от базы тем, что на базе должна быть натовская юрисдикция, поскольку речь шла о НАТО, натовская охрана, натовские военные. В общем, короче говоря, этот объект должен был принадлежать НАТО. Со стороны России, я не знаю, как изначально формулировал эту идею или как отвечал на этот запрос Медведев, но речь шла о создании, потом это было конкретизировано, как создание перевалочного пункта, то есть охрана осуществляется Россией, юрисдикция на базе действует России, то есть на этом перевалочном пункте, и вообще перевозки сами осуществляются российскими транспортными компаниями. Вот так этот вопрос трансформировался. Далее шли переговоры. В ходе этих переговоров выяснилось, что, во-первых, общественное мнение России, ну, очень не радо созданию этого перевалочного пункта-базы.
Вроде во всех видах причем.
Во всех видах, да. На это вроде бы никто особого внимания не обращал. Переговоры как бы шли своим чередом, но тем не менее ухо держали востро и с той, и с другой стороны. И, видимо, когда стало понятно, что негатив перевешивает какой-то возможный позитив, то есть, с одной стороны, сами америкосы, как главное действующее лицо в Афганистане, так и прочие страны НАТО, они были очень не рады тому, что они попадают в некую перевалочную базу, где их будут на них смотреть, так сказать, волчьими глазами. Тем более, когда вокруг не будет привычной охраны и вообще, так сказать, статуса экстерриториальности, к чему они привыкли на своих базах. Вот. И с другой стороны, российское руководство, которое, в общем, почесав рэп, поняло, что что-то общественное мнение в стране слишком сильно против настроено, и нет никаких голосов за. И, в общем, оно на этом месте получает себе только шишки. Но создалась, тем не менее, неудобная ситуация, при которой вроде бы соглашение подписано, и надо его как-то выполнять. Что делать? Денонсировать или отказываться от него, или продолжать дальше. Короче, выход был назван Соломонов. Российские перевозчики, которые по условиям этого соглашения должны были обеспечивать перевозку грузов до базы и далее от базы, ну или перевалочного пункта, до Афганистана. Они залудили такие высокие цены, при которых сама эта перевозка становилась практически нерентабельной, потому что альтернативные маршруты, которые могли пролегать через Узбекистан и Киргизию, которые вначале вроде отказывались, а потом согласились на то, чтобы через них шла перевозка, они оказывались где-то, ну, более чем на 50% дешевле, чем транспортировка через эту базу в Ульяновске или перевалочный пункт, кому как угодно называть. В результате вроде бы соглашение осуществилось, с одной стороны, но с другой стороны, помимо этой пробной партии груза, о которой пишет наш слушатель, никаких других партий грузов не последовало, потому что никаких соглашений с российскими компаниями так и не было заключено.
Ну, а потом актуальность ушла. Постепенно активность НАТО в Афганистане, она свернута, так сказать, и вывести что-то оттуда, так сказать, не особо смысла нет. Там все, я так понимаю, побросали крупнопланово. Какие-то ценные вещи через Пакистан вытащили.
Вот, собственно, вся эта идея с созданием перевалочных пунктов, кстати, она была вызвана тем, что Пакистан отказался предоставлять транспортные услуги по отношению к вот этой вот коалиции, которая воюет в Афганистане. Там тоже своя довольно непростая ситуация. Ну, и, короче, Пакистан не захотел быть втянутым в эту историю. То есть он повел себя на этом этапе принципиально отлично, на 180 градусов, как бы развернулся по отношению к тому, как он вел себя, допустим, во время ввода советских войск в Афганистан. Тогда он был, по сути дела, вот той самой перевалочной базой, о которой сейчас ведется речь с Россией по поводу Афганистана.
Ну, там появились сложности, там их начали взрывать, эти караваны, еще что-то. То есть само правительство Пакистана сильно не возражало, но это носило опасный характер.
Да. Ну и потом вопрос о будущем того, что, так сказать, наделали союзники в Афганистане по НАТО, оно до сих пор остается неясным. Вроде бы они выводят войска, а вроде бы не выводят. Вроде там остается какой-то контингент, а вроде не остается. Понятно, что то правительство, которое они оставят для себя, сам господин Карзай, который был первым американским наместником в Афганистане, он благополучно с этого дела уже свалил. Вот, естественно, в Афганистане не ожидает...
Мудрый человек.
Нет, ну, как бы прошло теоретически два президентских срока, плюс, видимо, он понял, что...
Повесят. Обычно вешают.
Повесят или там еще какие-нибудь члены вредительства учинят перед тем, как повесят. Ну, короче говоря, ничего доброго его в этом деле не ждет, и надо сваливать тогда, когда есть еще возможность свалить, потому что понятно, что... Вся там десятилетняя история, уже больше даже, 14-летняя история вторжения Соединенных Штатов в Афганистан, ну, ничего не принесла. Вот никакой военной победы, там, решающего удара, там, прочего, они не нанесли. Поэтому надо сваливать там, по возможности раньше, чтобы потом было, не было давки на последнем корабле. И, в общем-то, вот это вот перевалочный пункт и база в Ульяновске, они, видимо, свою роль уже на сегодняшний день утратила. В первую очередь по тем причинам, которые я назвал. Может быть, ее и можно было использовать, но как бы использовать уже и не имеет смысла. Вот. Так что я думаю, что вопрос об этой военной базе и перевалочном пункте, если он еще теоретически не закрыт, то на самом деле реально он уже практически не существует. Причем не существует конец его существования обозначился уже в 2013 году. Вот примерно так. То есть до тех пор, пока существует формальная возможность организовать там базу, естественно, протесты и периодические упоминания об этом деле есть и будут сохраняться. Вот. Но на самом деле уже, естественно, ни о какой базе, так сказать, реально речь идти не может. Так, другой вопрос, о котором нас спрашивают. Так, здравствуйте, уважаемые ведущие. В последней передаче 12 июня, в которой упоминалась доминионность Великобритании, хочется задать такой вопрос. От какого рожна во всем мире эту страну называют Великой Британией? Почему не называют великими Россию или Китай? Ведь это такое слово, как Великая Россия, в противовес Малороссии, которая сейчас встречает двумя отдельными странами. Также, помнится, в истории была еще Великая Моравия, но все-таки она не была доминионом США. Попутный вопрос. Любое ли государство может давать себе официальное название а-ля «Божественно неотразимое лучшее в мире Латвия», и на официальных мероприятиях весь мир будет обязан называть такие страны так, как они сами себя назвали. Ну, вообще-то, конечно, самоназвание страны, оно является как бы ее приоритетом, как она себя назовет, там, какой-нибудь Джамахирии, там, или еще чем-то, так ее, в принципе, и должны и называть, если нет какого-то укрепившегося ранее исторического названия. Ну, например, чтобы не говорить там о каких-то политически значимых странах, ну вот, например, руководство Бирмы переназвало свою страну как Мьянма. Я не знаю, что именно значит Мьянма. В последнее время она стала известна тем, что из нее там как-то мусульманское население немножко изгоняют.
Вот. Нет, вот. Цейлон переименовали Шри-Ланка.
Цейлон, Шри-Ланка там и прочее. Вот, от чего родилось любопытное такое прозвище цейлонцев на русском языке — ланкаши. Вот, я там сталкивался с таким словом. Вот, но почему Великобританию называют Великобританией? Ну, когда-то она была, так сказать, наверное, великой, тогда, когда у нее была обширная колониальная империя, которая считалась частью Британии, как бы на день никогда не заходило солнце. Вот. А на сегодняшний день, конечно, это в известном смысле реликт, который сохраняет какие-то основы былого имперского величия, но на самом деле является, так сказать, абсолютно подчиненным Соединенным Штатам территорией и как бы уже к этому прирос и привык.
Ну, насчет подчиненности Соединенных Штатов у меня другая точка зрения, она известна нашим слушателям. Значит, неизвестно, кто там подчинен, по крайней мере, на мой взгляд, там равное партнерство, основанное на каких-то совместных ценностях. Но если говорить о названии, то изначально остров назывался Британией, как таковой.
Ну да.
И проживающие там племена назывались бриты. Так сказать, соответственно, уж не знаю, что там первичное название острова или название народа, но называлось Британией. Значит, она поделена на некоторые части феодального, так сказать, разделения. Одна из них наиболее знаменитая – Англия, где находится Лондон. И это юго-восточная часть острова – Англия. Юго-западная часть острова называется Уэльс.
Да.
Уэльс. Что является важной составляющей части. Откуда вот, принц Уэльский, там какой-то наследник или что-то именуется – то есть это вторая по значимости такая часть острова. Третья часть острова это не что иное, как Шотландия или Скотланд, по-ихнему. Значит, поэтому, значит, вот эти три части острова, так сказать, они как бы объединены так и под названием Британия, как остров. Значит, и входит в нее, естественно, часть Ирландии, весьма значительная, так сказать, представляющая так и, шесть графств, которые, так сказать, где религия в основном протестантская, они, находясь на острове Ирландии, тем не менее, так сказать, государство Ирландии не входит, они входят в состав вот этого королевства Великобритании, так сказать, который вообще-то называется по их самоназванию вовсе не Great Britain, а United Kingdom, Объединенное Королевство. Так, поэтому Великобритании это уважительное название, которое мы им даем, так сказать. Они тоже
Саша, Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Вот так.
Такое. Значит, поэтому они действительно так и в длительное время, так сказать, были крупнейшим образованием, если брать их колонии, крупнейшим образованием в мире, и их традиция, так сказать, и все прочее. Поэтому, ну, такое название укоренилось, так сказать, нормально.
Я одну ремарку хотел сделать только относительно Доминиона, поскольку у меня это наш слушатель, и вот как бы с ним не вполне согласен Саша. С одной стороны, наверное, каждое государство оно является независимым, особенно хочет себя считать независимым Великобритании, которая, естественно, гораздо старше Соединенных Штатов и исторически имеет большие традиции, и в этом смысле, ну, как бы более интеллектуально продвинутое государство именно в силу глубины своих исторических традиций. Я могу так вот тоже сделать такой вывод. Но, тем не менее, на сегодняшний день об этой независимости шутят и сами британцы. То есть, когда я называл, так сказать, Великобританию доминионом или американской военной базой, то на самом деле это не мое изобретение, а просто было взятое из известного сериала «Да, господин премьер-министр». «Да, господин министр», «Да, господин премьер-министр», где как бы этот персонаж, который является известными английскими комиками, назывался в Великобритании, но мы просто большая американская военная база. Собственно, это так оно и есть. Что касается самого параметра независимости, то он определяется достаточно легко. Речь идет о том, что государство независимо, когда у него появляются какие-то расхождения с своим государством, патроном, ну или, во всяком случае, какая-то дискуссия. Вот за последние несколько десятков лет я такой дискуссии среди Великобритании и Соединенных Штатов вот заметить следов ее не мог. Они были очень такие подспудные, ну, скажем, во времена Черчилля. Ну, Черчилль это был великий человек, так сказать, великий премьер-министр Британии. Когда он уже отошел от своих дел, а это было уже где-то в начале 60-х, дальше какой-то следов независимой политики Великобритании по отношению к курсу, который был принят Соединенным Штатом, отмечено не было. вот всегда то, что решалось в Соединенных Штатах, оно стопроцентно поддерживалось в Британии. И никакого хода ни вправо, ни влево. Там Франция позволяла себе какие-то дискуссии, Германия какие-то намеки на то, что такие дискуссии могли бы быть, еще какие-то страны, там еще что-то, в большей или меньшей степени. Но с Британией это не следовало никогда. Как, кстати, со стороны Канады. Вот. Во всяком случае, ну, со времени премьера Трюдо, так сказать, это где-то глубина 70-х, 80-х годов прошлого века, вот, такого тоже не отмечено. Вот именно поэтому я называл их доминионами. Не в оскорбительном смысле слова, что, может быть, какое-то неполноценное государство, а просто по факту. Ну, что государство...
Они это называют североатлантической солидарностью.
Ну да, да, нет. Я считаю, что вообще, к слову, доминион, можно придумать массу эвфемизмов, которые будут более как бы корректными. Да? Точно так же, как там негров принято называть не неграми, а афроамериканцами. Они от этого белее не становятся. Вот, и способ их поведения не меняется. Но название какое-то другое, более корректное. Вот можно назвать политику таких доминизаций североатлантической солидарности.
Нет, когда ты говоришь о афроамериканцах, так сказать, что это более корректно, это некорректно, абсолютно некорректно. Корректное название негр. Во-первых, афроамериканец, который живет в Африке, а именно так они себя называют афроамериканцами, в Африке сидичи. Mm-hmm. Это выглядит совсем чудно. Ты сначала в Соединенные Штаты переедь, или хотя бы куда-нибудь там в Мексику, чтобы называть себя афроамериканцем. Они себя называют афроамериканцами в Нигерии. Вот это выглядит, извини меня, абсолютно некорректно.
Извини, Саша, я тебя поправлю. Поэтому... А не в Нигерии афроамериканцы, а афроамериканцы в совершенно другой конкретной страны – Либерии. Вот в Либерии...
Нет, Либерия вообще создана. Нет, я к тому, что они и в другой части тропической Африки стали называть себя афроамериканцами. Тут уже с корректностью совсем плохо. Ни разу не пересекли, не пересекая океан, они почему-то стали афроамериканцами. То есть негр это никакой не оскорбительный, это нигер. А, так сказать, негр это негроидная раса, это абсолютно такое же название, как там славянин там, или германец, или кто-то, или еврей, так сказать, или все. Это этническое, например, араб. Это определенное обозначение монголоидная раса, негроидная раса, белая раса, так сказать. Это абсолютно научное название, это абсолютно не оскорбительное. Оскорбительное нига, нига.
Ну, это с нашей точки зрения, а с их точки зрения, возможно, это выглядит иначе.
С точки зрения, они могут засунуть себе сам знаешь, какое место. Мы говорим о том, что на самом деле они то, что думают какие-то люди, которые из какого-то бодуна называются афроамериканцами, сидя в Гане или в Сенегале всю жизнь такая. Это же глупость, так сказать. И мы должны понимать, что это глупость. Они негры. И ничего тут не обидного, нет ничего.
Саш, ну из этих глупостей соткан мир. Я уж не говоря, так сказать, американских взаимоотношениях там, между нигерами и неграми и этими словами. Хочу сказать, что в нашем собственном языке вот почему-то слово «педераст» является вполне, так сказать, научным и вполне произносимым. А, так сказать, его русское произношение «педераст» почему-то является ругательством. Вот почему это... Понять невозможно. Точно так же, как у нас вполне...
Кстати, это ругательство подразумевает вовсе не сексуальные наклонности, а обычное бытовое поведение. Если ты едешь на машине, тебя подрезала другая машина на большой скорости, и ты называешь ее водителя так, этим самым словом, ты вовсе не намекаешь на его, так сказать, какие-то сексуальные наклонности, а обвиняешь его в том, что он тебя подрезал дорогу. Ну, это ругательное слово, это фашист.
Как бы ты его опускаешь, хотя фашист, по сути дела, это тоже не ругательное слово, название участника политического движения там и прочее. Ну, наверное, но в этом смысле я просто хотел сказать, что слово «доминион» по отношению к североатлантической солидарности, оно не является никаким ни ругательным, ни унизительным термином, которым, во всяком случае, можно было бы это все заподозрить. Еще один вопрос. Создание Приднестровья от нашего слушателя. В связи с новостями вокруг Приднестровья, новости о нагнетании обстановки напомнили мне, что вообще, как вообще было создано это государство, и о том, что не очень понятна логика этого его создания. Мне, как представителю молодого поколения, трудно понять политику, проводившуюся Россией на постсоветском пространстве в самом начале, так называемый период независимости. Почему-то в Приднестровье Россия способствовала созданию республики. Однако тем же способом нельзя сделать всю Молдавию пророссийской, Приднестровской Молдавской Республики с какими-нибудь гарантиями пророссийскости, вроде внесения чего-то такого в Конституцию, либо как-либо еще. Или это никогда было, никому не было нужно, учитывая слабость тогдашней ельцинской власти, почему нужна была тогда ПМР? То есть Молдавия не была нужна, а ПМР, которую еще никто не признает, была нужна. Не понимаю. Почему Ельцин не смог договориться с Кравчуком о передаче Крыма или хотя бы одного Севастополя России? В 91-м году это наверняка какой-нибудь сауна решалось, и там можно было в легкую договориться. То же самое поддержка Абхазии, Южной Осетии. Неужели нельзя было договориться с целой Грузией о каком-нибудь серьезном военном блоке, как и с другими республиками, еще хорошо относящимися к РФ, еще боявшимися США? То есть Крым не нужен, Белоруссии и Молдавии не нужны, войска в Германии не нужны, а вот отколоть ПМР с Абхазии, соседей, почему-то нужно. Как-то нелогично получается. В чем стояла суть российской политики на постсоветском пространстве при Ельцине, кроме пьяных песен о Калинке-Малинке? Если есть время, расскажите об общей логике происходящего тогда. Пожалуйста, Саш, я потом добавлю.
Вопрос задан абсолютно правильно, и действительно никакому логическому, так сказать, объяснению многие действия и Ельцина, и Путина никакого логического обоснования не имеют. Как происходила вся эта история на самом деле, так сказать, я знаю достоверно, потому что в создании Приднестровской республики просто так и участвовал сам непосредственно. Значит, логика событий, она развивалась приблизительно следующим образом. Надо представить, что за спиной стоял Советский Союз в тот момент, когда принимались все эти решения. И предполагались различные комбинации действий региональных элит, центральных, суть которых сводилась к тому, что, мол, все останется как прежде. Но только, так сказать, мы будем называться независимыми республиками, при этом будет вот еще что-то, так сказать, а так все крупным планом остается как было. Именно по этой причине, значит, даже те люди, которые сидели в Беловежской пуще, подписывали эти документы, они до конца в тот момент, так сказать, не осознавали, какому раздраю может привести, к какому развалу экономики вот те бумаги, которые они подписали. Mm-hmm. Потому что изначально предполагалось, что он называться будет по-другому. Советский Союз назовут Содружество суверенных государств, была такая формулировка, ССГ.
Да, потом СНГ.
Да, и у него будет соответствующий уставчик. Mm-hmm. Потом его поменяли на СНГ, Союз независимых государств. Создали аналог правительства Советского Союза, в который вошли Силаев, Явлинский, Лужков, так сказать, я точно помню, Гаврилов, значит, это был полный аналог. Предполагалось, что, мол, где будет, все приблизительно то же самое, будет единый рубль, будет единый банк, будет единое и все прочее. Но дальше, так сказать, и логика поведения, в первую очередь, российской элиты, которая начала чудить. Кстати, во многом по указке Соединенных Штатов. Так сказать, чудить, пить водку и отталкивать от себя, так сказать, другие союзные республики. Ну, классический пример, как это происходило, отталкивание, это происходило с Казахстаном, в первую очередь. Там вот это носило прям какой-то системный характер. То есть Назарбаева пытались как-то унижать, оскорблять, не принимать, не обсуждать с ним какие-то проблемы, так сказать, и все прочее. Дальше началась так называемая война суверенитетов, которая подогревалась в первую очередь из московского центра. Именно отсюда. Но, значит, в этой войне суверенитетов были искренне воюющие, так сказать, страны, такие как Прибалтика, которые хотели уйти. Вот эти три государства, они действительно рвались наружу и вот демонстрировали. Они сразу начали какую-то границу городить, каких-то таможников сажать, пограничников, еще что-то, вводить собственные валюты, так сказать, и все прочее. А были государства, которые, так сказать, были в заторможенном состоянии и смотрели, что будет дальше. К ним относилась и Белоруссия, и Украина, и Казахстан, и Киргизия, и Таджикистан, и Армения, и Азербайджан, и Узбекистан. Все смотрели на то, что скажет Москва. А Москва пила водку в лице, так сказать, Ельцина, хулиганила, так и принимала свои собственные решения, ни с кем не советуясь. И те сказали, ну раз вы так, так сказать, ну что ж, у нас тоже тут, пожалуй, есть интересы какие-то. И в первую очередь, так сказать, ну, Украина, которая стала говорить, что мы вроде как независимые, именно уже после, так сказать, подписания Беловежского соглашения поняла, что действительно можно стать независимым. И действительно стали отползать, а отползать уже стали с тем самым Крымом и дальше. Молдавия в этом плане, так сказать, повела себя нетипично относительно других стран, потому что у нее есть сосед, который воспринимает их как часть, это Румыния. И поэтому в молдавском обществе вот этот самый процесс, о котором я говорю, он шел нетипично. Нетипично. Пошли разговоры о том, что, так сказать, кроме того, что мы отделились от Москвы, как от центра от Советского Союза, значит, пожалуй, нам есть смысл прибиться к румынам. У них, хотя Румыния, прямо скажем, не самая богатая страна Европейского Союза, но тем не менее, все время в Молдавии так это воспринималось, что Молдавия это какая-то сельскохозяйственная провинция Румынии. Ну и вроде какое-то тяготение по этой части было. О чем, так ведь, левобережная Украина, которая была населена русскими, украинцами, евреями, татарами, немцами, кем угодно, но только не молдаванами, не румынами. Значит, им эта идея категорически не понравилась. А так как вся промышленность Молдавии была сосредоточена именно в Приднестровье, то, соответственно, у лидеров Молдавской республики были определенные амбиции. Они говорили, как, ну мы, во-первых, что-то производим, мы что-то делаем. Вы все тут дотационные сельскохозяйственные районы рветесь в Румынию, нам с вами не по пути. При этом, все они отчетливо понимали, что кроме России есть Украина, которая та же Россия, как они это воспринимали в тот момент. Угу. Я говорю о видении в тот момент, как это было.
Да, да.
И поэтому, когда речь пошла, так сказать, о блокаде с той стороны, они сказали, ну мы не будем ориентироваться на вас, вот речка есть, по эту речку мы держим оборону, так сказать, все мосты обороняем. Так сказать. А за спиной у нас Украина, которая, читай, Россия, так сказать, через которую, если в случае чего, нам что надо. Именно по этой причине они забросили Тираспольский аэропорт, потому что не развивали авиацию, и потому что возможность какого-то снабжения. Все воспринимали как Украину, как свой тыл. Для них что Россия, что Украина в тот момент было абсолютно единое, так сказать, единое государство, единое отношение. Они воспринимали как союзников. А молдаван как врагов, которые рвутся в Румынию. Кстати, молдаване за все это время так в Румынию и не пришли, надо отметить. Что как-то этот процесс у них застопорился. Уж там по каким-то внутренним причинам, там были выборы, то коммунисты побеждали, то еще что-то. В общем, как-то процесс этот не движется. А вот ПМР зависло, так ведь, между теми и другими, не осуществив нужных элементов построения государства, как то аэропорт, какая система, значит, вот коммуникации, не зависящих от Украины, раз ты, так ведь, находишься в напряженных состояниях по объективным причинам с Молдавией, то будь любезен, по крайней мере, с Украиной дружи. Значит, они этого не наладили, как такового, продолжая ставить на донора. А донором была Россия, потому что в тот момент это исторически это были склады Одесского военного округа, знаменитая станция Колбасная, так сказать. Потом там базировалась 14-я армия, потом эту армию довели до дивизии, сейчас довели до там два батальона и третий батальон управления. Там на самом деле уже и армии-то как таковой нету по существу. Причем львиная доля служащих в этих батальонах – это местные жители. Поэтому так вот строго говоря, что там, что им теперь делать? Значит, когда они привыкли к нахлебничать, жить за счет России, они втянулись в эту историю, все их руководство поняло, что деньги только там. А свою промышленность, которая у них была в тот момент, они не модернизировали, забросили, разграбили. Значит, аэропорт изгадили, армии так и как таковой нет. Ну, надо в честь сказать, у молдаван тоже всего 5000 армия. То есть тоже, в общем, бойцы еще те. То есть они там друг друга стоят. Но в этой ситуации так, они оказались прямо, скажем, в бедственном положении. И, в общем-то, им как-то договариваться. Значит, и с Украиной, на мой взгляд, в первую очередь, с Молдавией, с другой. Значит, но, зная, так сказать, уродов, которые сидят в Кремле, они будут мешать этой договоренности. У них уже появится ревность. Мы вас кормили на протяжении там, какого-то количества лет. Хорошо кормили, кстати. Так не кормили ни Костромскую область, ни Подмосковье, ничего. Значит, мы вас кормили, давали там деньги, снабжали там тем, всем, пятым, десятым, начиная от оружия, заканчивая продуктами. А вы в итоге с нашими вроде как злейшими врагами, на данный момент украинцами, задружитесь. Но вообще-то им надо как-то так ведь, выходить из положения и искать пути общения и жить дальше. Никто за них решать эту проблему не будет, вот на мой взгляд. Это неправильно.
Ну, я не думаю, что здесь вопрос только в их собственной позиции, потому что применительно к другим, скажем, частям бывшего Советского Союза, о которых спрашивают нас слушатели, будь то Южная Абхазия, Осетия, то есть Абхазия, Южная Осетия, так сказать, и другие, у них, когда они обособились от своих бывших, так сказать, республик, в которые они номинально входили, у них была, собственно, одна и та же мысль. Давайте мы присоединимся к России.
Они сели на шею и ножки свесили.
Ну, сели или не сели, но они, во всяком случае, речь шла о юридическом статусе. Да, что давайте, ну, вот, применительно к Южной Осетии, мы объединимся там с Северной Осетией или составим отдельный регион, но мы будем частью России. Абхазия, аналогичный случай. Значит, теоретическая возможность такого есть. Значит, вопрос, как его решать, тоже, в общем-то, возможен. То есть юридически это возможно.
Ну, это, по крайней мере, существенно проще, чем с анклавом.
Естественно, существенно проще, чем с анклавом. Ну, анклав для анклава после раздела Советского Союза, вот, для нас это, к сожалению, тоже не новость. У нас Калининградская область вся находится на положении анклава, по сути дела, окруженного НАТО, который на сегодняшний день тоже не является дружеской организацией. Тоже можно было бы сказать, что Россия должна была бы наладить отношения, так сказать, или в виде анклава, или в виде своей материковой части с НАТО, для того, чтобы вот дружно питаться, так сказать,
через... Мы должны были оставить у себя железную и автомобильную дороги.
Ну, это
и, да, и это... обладать, значит, такой же аналог, как французский коридор в аэропорт Женевы. Существовало, никаких проблем технических не было. Но Дмитрий Олегович Рогозин вместе с Путиным эту тему заманежили, заболтали.
Нет, ну
и не сделали так, как надо. И вот мы имеем результат того, что вот так ведь у нас анклав отделенный. Это большое неудобство, кстати, с визами.
Это большое неудобство. Это то же самое, что и эта проблема, по сути дела, Данцевского коридора, который послужил формальным началом Второй мировой войны, так как его сейчас трактуют, хотя на самом деле она началась немножко раньше. Вот. Но, тем не менее, так сказать, вот это вот вопрос анклавизации, он ставит более широкий вопрос. Его наш слушатель, на мой взгляд, совершенно правильно трактует. Почему, собственно, не решать вопрос целиком с республикой, а вместо этого начинать плодить анклавы? Это тот самый, это продолжение или, если угодно, начало того же самого вопроса, который я ставил еще по отношению к Крыму. Вопрос не в том, чтобы отделять и не отделять Крым, а решать вопрос со всей Украиной, который надо было решать сразу. То же самое относится в равной степени к Грузии, то же самое относится в равной степени к Молдавии. То есть этот вопрос надо было решать. Руководство его российское решать не захотело. Не захотело в силу того, что оно наплевательски относится к национальным интересам страны. Любое, так сказать, правительство, которое действует в национальных интересах, оно должно было пойти другим путем. И тогда бы у нас не было никаких анклавов. Оно этим путем не пошло. Вот как результат мы имеем множащееся количество горячих точек, каждый из которых является собой потенциальный риск и ложится бременем и на бюджет, и на возможности, так сказать, и дальнейшей поддержки, и на все, что и на международную обстановку, и так далее. Вот за счет
получается того, тлеющий конфликт.
Да, вопрос, вот весь вопрос в том, что это не было решено сразу. Вот возьмите, например, Грузию, чтобы не брать там все время Молдавию и Украину. Ну, результат вот этой вот борьбы за Южную Осетию и Абхазию. Борьба против режима Саакашвили, который в итоге оказался отторгнутым самой Грузией, вот, и который в итоге по грузинской же вроде находится в международном розыске и сейчас скрывается, отказавшись от грузинского гражданства, а весь этот вопрос можно было решить в 2008 году. Можно было. Чего его не решили? Вот опять там начинается какое-то жевание соплей про наших партнеров, там, которые на нас давят. Какой давят партнеры, когда речь идет о национальных интересах страны?
Не, более того, итог экономический, он ужасный. Такой.
Конечно. Значит,
Абхазия, которая была регионом-донором, да, и в Грузии, и в Советском Союзе, в силу географического положения, там, да, шикарные, да, пляжи, да, природа, птичь, да, такая, да, все как положено. Такая. Она сейчас, во-первых, сама по себе опустилась на уровень Средневековья, развалилась как таковая. Там эти все вокзалы поросли лианами, так сказать, и все разваливается. А финансирование напрямую идет из нашего кармана, этих гордых ребят, которые, так сказать, не работают, работать не собираются.
Значит, не, ну когда тебя финансируют, зачем работать, если тебя финансируют?
Да. В этом плане Южных Осетин меньше, меньше просто по количеству людей. И возможностей у них меньше. Это все-таки горная страна с неразвитым ни сельским хозяйством, ничем, так сказать. Но, тем не менее, их мы вообще полностью содержим. Там 95% бюджета просто поступает из России. Опять, так сказать, за наш счет, так сказать, мы, значит, если можно было их подвесить, так сказать, на хотя бы объединение Северной Осетии, и сказать, ребят, ну вы как-то сами вот тут вот общаетесь через Ровские туннели, как бы двигаетесь. Значит, это тоже не сделано. И нет самостоятельности. Потому что если бы самостоятельность, по крайней мере, они приняли бы решение. Или они продолжают дружить с нами. Возможные варианты, приемлемые для нас. Или если они меняют и говорят, ну, в силу того, что вот мы как бы никак у нас не получается через хребет, мы все-таки помиримся с грузинами. Это тоже возможный вариант. Он как бы так никогда не говорит, никогда, при всей сложности их отношений. Значит, дальше, когда тебе жрать нечего, ты начинаешь какой-то выбор для себя предпринимать. Но просто сидеть на шее у России, так сказать, у них их много, на хлебниках.
Ну, я опять же подчеркиваю, что вопрос-то стоит не столько в этих анклавах, которые являются нахлебниками на шее России, сколько в позиции самой России.
Да, вот она порождает эту проблему.
Да,
эту
позицию. Да.
Она ее, кстати, изначально, я же говорил, исторически, да. Когда вот разваливался Советский Союз, ведь самым крупным планом это мыслилось вот в тот момент как? Что мы сейчас разбежимся, Горбачев провалится в пустоту, потому что мы разбежались вместе со всем союзным руководством. А Россия, так сказать, станет, Ельцин планировал, что он станет там, президентом Советского Союза, а Назарбаев вице-президентом. Вот мыслилась картина приблизительно таким образом. Uh-huh. И после этого разбегания, так сказать, начали объединяться. Но тут Кравчук, Украина, так сказать, встал в позицию и сказал, что он, собственно, вот разрушил, так сказать, вот эту вот благостную конструкцию ССГ и СНГ, так сказать, и сказал, что никуда входить не будет. Uh-huh. И дальше по нарастающей пошли, так сказать, каждый обзавелся своим самолетом, вертолетом, центробанком, так сказать, и далее до армии, так сказать, или не до армии, или не пойми чем. И все это привело, стали городить границы, и появились такие непроизводительные затраты, как охранять границу между Россией и Украиной. Угу. Таможников поставить, так сказать, пограничников поставить, там все в форме, все получают зарплату, все еще, кроме всего прочего, грабят население, не производят ничего. Идиотизм чистой воды, так сказать. Угу. Все вот эти внутренние границы Союза, это абсолютно прямая потеря финансовая для трудящегося населения. Мы обязаны содержать всю эту банду ребят в форме, которые носят в кобуре пистолеты и что-то еще над нами командуют. Ну, глупость же.
Да, ну, поэтому глобально, так сказать, выхода из этого никакого нет, кроме как воссоединения Советского Союза вообще, если уж на то пошло.
Совершенно точно.
Вот, потому что все остальные паллиативные варианты, это только
продолжение. По крайней мере, это экономически самый выгодный вариант.
Это экономически и политически самый выгодный вариант, потому что понятно, что за нас, так сказать, никто этого не сделает, что без этого будет только раскол и попытка перекупить то или иное руководство с целью, так сказать, вбить очередной гвоздь, так сказать, куда-нибудь в спину России. Вот. И поэтому другого выхода практически нет. И то, что кремлевское руководство, понимая это наверняка, тем не менее, этот вопрос не решает, это прямое предательство национальных интересов. Вот, собственно, то, что видно из примера Приднестровья, ну и также всех остальных так называемых признанных и непризнанных республик, что само по себе, конечно, полный идиотизм. Еще один вопрос, последний, о Кавказе. Если не слишком много вопросов от меня, хочется спросить Александра Викторовича про Кавказ. В последней передаче он говорил, что недавно разговаривал с тамошними жителями о происходящих там. Передача он вкратце рассказал, о чем шла речь, но если многое осталось нерассказанным в данной передаче, то, может быть, стоит рассказать подробно и интересно ведь. Пожалуйста.
Ну, насколько подробно, я не знаю, у меня получится. Потому что делегация была достаточно большая, и разговор был очень обстоятельный. Там были представители науки, представители бизнеса, представители местных администраций. То есть вот, причем были из Дагестана, из Северной Осетии, из Кабардино-Балкарии, так сказать, из Карачаево-Черкесии. То есть вот этот срез общества. Значит, что они более-менее, так сказать, вот, если вкратце, так сказать, единодушно признают? Значит, единодушно они признают из нынешней ситуации, что дела в России идут плохо, и это их категорически не устраивает. Они видят серьезный уровень, так сказать, не только усиления имущественного неравенства в своих республиках, но и серьезного обнищания той вот части, которая оказалась внизу. Потому что те, которые как бы при власти и как бы при бюджетах, они как бы что-то могут делать. Причем, надо сказать, что зачастую какие-то определенные уровень наивности претензий, так сказать, он был такой весьма значимый, так сказать, чисто кавказский, я прошу прощения, так сказать, вот именно тот вариант претензий был такой, что мы плохо живем, потому что мы даже там выпить и похулиганить не можем, потому что в республике нас вот приезжали, так сказать, мы не можем показать, что у нас есть деньги, а когда мы уезжаем в Ставрополь и все прочее, мы демонстрируем, что мы вроде такие скоты и хулиганы, и нас за это местное население не любит. Это сугубо, вот я бы сам не придумал вот такую формулировку,
ну, да, да.
Но вот, вот она вот у них от души прозвучала.
Угу.
Значит, они говорят, что очень много людей у них забирают на войну на Украину. Угу. Очень много людей погибло. Значит, приходит груз 200, так сказать, именно вот с Кавказа, так сказать, не только из Чечни, а вот именно из этих республик. Так сказать, контрактников туда дергают, значит, приходят гробы, так сказать, это им тоже не нравится.
Угу.
По вполне понятным причинам. Я думаю, что они, может, за какой-нибудь... Значит, то, что федералы там творят, так сказать, они говорят, что федералы заняты бизнесом, зарабатывают деньги.
Угу.
Причем это выражается в том, что, так сказать, они придумывают для себя противников. Ваххабитов, террористов, чего угодно, вот как ни назови, делают показушные элементы контртеррористической операции с перекрытием там всей Махачкалы, атакой дома с танками, так сказать, там, и в итоге убивают там двух мужиков, одну женщину и двух детей, и говорят, что это как раз была правая рука мира Дагестана, так сказать,
угу.
Значит, какого-то, я говорю, сколько правых рук у него было, так сказать, он какой-то, получается, Шива или там угу. Кришна многорукий, так сказать, у которого правых рук штук 8 или 12. Вот, значит, они видят в этом коммерческий, так сказать, вариант, причем именно вот в Дагестане это в такой форме проходит, значит, в Кабардино-Балкарии, в лесистой местности производят, так сказать, какие-то массовые вылезы вертолета, учебные стрельбы по какому-то, какого-то крестьянина убьют, и они его представляют как террориста для того, чтобы получить деньги, награды, там, финансирование и все прочее, представить начальству, что вот мы работаем, и тут вот не просто так, а вот тут с оружием в руках, сидя на вертолетах, там, стреляем кого-то, и вот трупы конкретные, вот кого-то убили, гоняются за верующими. Mm-hmm. Причем, так сказать, не только за там, ваххабитами, сторонниками там, салафистской так, теории учения, но и за обычными тарикатистами, которые являются традиционной для Северного Кавказа разновидностью ислама. Так и меридистами, тарикатистами, за всеми ними, так сказать, тоже, если он верующий, это становится как бы, он является наживкой для спецслужб, для того, чтобы заработать денег. Не потому, что они хотят искоренить ислам, или не потому, что они, а потому, что это, поймав его и с литературой, и доказав, что он, так сказать, верующий, ходит в мечеть, или там бороду носит, или еще чего-то, значит, это основание получить награду, деньги, так и там повышение по службе, не знаю чего, так сказать.
Ну да, звездочку прикрутить.
Да, звездочку. Вот, вот так такой. Значит, это им категорически не нравится.
Mm-hmm.
Значит, они считают, что в Чечне Кадыров сидит на угольях.
Mm-hmm.
Они считают, что местные жители, они говорят, какая разница, кто будет следующий платить, тот тому и будут подчиняться, а Кадырова бы съели с большим удовольствием. Потому что, mm-hmm. в общем-то, он осточертел, так сказать, уже в Чечне дальше некуда. То есть вот ситуация приблизительно такая, так сказать. Если будут какие-то уточняющие вопросы, я в следующих передачах на это отвечу. А так, ну да, ну бизнес никакой. Они говорят, что все это дело там отбирается. И, значит, важный, и мы обсудили важный психологический момент, который я им это подсказал, так сказать, они согласились с этим. Что в философии, ну, например, чеченцев было, если он там покупал за 100 рублей так, какой-нибудь блестящий предмет, он обязательно вешал его на машину,
mm-hmm.
выезжал на центральный перекресток своего поселка, так сказать, и стоял, и всем хвастался, рассказывал, чего у него на машине висит какой-нибудь там блестящий предмет. Вот в данной ситуации, так ведь, они перестали хвастаться блестящими предметами, так ведь, эту природную склонность, вот такую воронью, они как бы спрятали куда-то подальше. И, в общем, ходят серые убогие и не гордятся блестящими предметами, что для них нетипично, и от этого испытывают большие муки эмоциональные, что невозможно чем-то побахвалиться.
Ну да, все это вместе, это, конечно, трагедия расколотого государства, которое вот принимает такие извращенные формы.
Да?
Вот, потому что все равно этот Северный Кавказ, в наборе ли тех республик, о котором идет речь, или как вместе взятое, оно как отдельное государственное образование ни в каком виде не способно, да, так сказать, не кредитоспособно. Поэтому так или иначе оно должно к кому-то примкнуть. Его можно либо отторгнуть, тогда им завладеет кто-то другой, и нам будет, так сказать, исходить угроза от России непосредственно уже северной стороны хребта. Либо оно должно быть интегрировано в Россию так, чтобы, так сказать, никакого сепаратизма там, и прочего ваххабизма оттуда не проходило.
Даже вопрос, Валер, вопрос, они не жалуются на ваххабитов. Mm-hmm. Это, говорит, это приписывают, никаких ваххабитов в природе нету. Есть, говорит, полтора ваххабита на весь Кавказ, вот, но так как на этом получают деньги... Угу. Ребята, они, для них это источник существования, для силовиков.
Ну, да, 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 да.
Они начинают это дело раздувать. Потому что, говорят, на самом деле, говорят, интерес наш, так сказать, чтобы приезжали толстые белые туристы, которые бы жрали этот самый шашлык, в горы не забирались высоко, но чтобы внизу они как бы так ездили, пили нарзан, так и все прочее. Вот для нас, продавать эти свитера, шапочки, так это что-то что женщина, что традиционным является. Ну, да. Кормить барашком, так и вином, так и все прочее. Нам это говорит, понятно, мы на этом зарабатывали всю жизнь, и нам это нравится, и мы хотели. В этом есть. Но сейчас сунуться туда нельзя, потому что то ли есть там ваххабиты или нет, но менты там есть точно. И турист, приезжающий на Кавказ, он начинает рисковать своей жизнью, здоровьем, кошельком, так это и не пойми чем. А в условиях, когда менты заняты вот тем, чем они заняты, так вместо охраны и успокоения горячих парней, значит, в итоге получается такая гремучая смесь, в которую соваться никому не охота. Все, источник, к сожалению, исчез. Значит, к ним из других регионов за этим никто не поедет. Если кто-то поедет, то поедет в Австрию, Швейцарию, где угодно, где есть нормальная полиция, где есть нормальный сервис, где это все прочее. А сюда никто... Все, у них источник существования ушел. Их сельское хозяйство в этом раскладе никому не нужно, их сервис никому не нужен, их транспорт никому не нужен, их гостиницы никому не нужны, их подъемники никому не нужны. Даже их не так много, но то, что построено. Ну, оно все теряет смысл. Все, денег нету. Дальше получается тот, кто получает от Аллаха, то есть от Путина, такой бабки в карман себе, так сказать, тот процветает и ходит с золотым пистолетом, а все остальные сосут кто лапу, кто хуже. Вот, и, конечно, это расклад, не дураки прекрасно понимают, что это, в общем-то, плохо. И, в общем-то, у них какие-то вот ожидания достаточно резвые о том, что все это может взорваться.
Ну, понятно. Ну, ладно, спасибо на этом нашим слушателям. Вопросы закончились, так что мы заканчиваем свою передачу. Спасибо.
Всего хорошего.
Всего хорошего.